В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Умные 15 часов парни. 6 минут в столице радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем наш «Умный парень». Сегодня под занавес года Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук и доцент МГИМО МИД России. Иван Николаевич, вас приветствую. Здрасте.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7925-888-948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москва». Работы смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Я помню, что в 23-м году, нет, вру, в конце 22-го года мы с вами как раз обсуждали, что прогнозы на 22-й год, в общем, не оправдались, потому что как бы рассматривались варианты, что с операцией может начаться, вот, но не допускали, что она может начаться. Для многих экспертов она тоже стала неожиданной. В этом режиме мы как бы два года находимся, и теперь хочу как бы провести мостик с конца 22-го на конец 23-го года. Насколько оправдались прогнозы на 23-й год?
Я бы сказал, что здесь было проще несколько работать, потому что 22-й год действительно был переломным. Это был год таких очень коренных изменений, которые спрогнозировать было сложно. И в самой реальности 2022 года было сложно понять, куда он нас выведет. Но мы, в общем, опасную черту того года прошли. И уже к концу 2022 года было понятно, что мы в 2023 будем выходить на какое-то плато, то есть на стабилизацию ситуации, обстановки. То есть эта стабилизация не обязательно там хороша или плоха, она просто, по крайней мере, более предсказуемая. То есть 22-й год показал, что да, мы вышли на плато, мы живем в режиме конфронтации с Западом, что эта конфронтация долгосрочная, что там те же санкции тоже на очень долгий период. Но при этом, чем ситуация отличалась, что было понятно, что Россия вот этот опасный период прошла, и да, действительно, мы несем определенные потери там, от тех же санкций, есть издержки серьезные нашего противостояния с Западом, но они не являются смертельными, мы адаптировались и идем дальше в этой новой реальности.
Но прогнозы, они как бы делались из расчета того, что, ну, например, СВО закончится, или же там санкции снимут, или как бы не про
нет,
это.
Нет, абсолютно. Мы, ну, конечно, вы правы, разделяя на сегменты отдельные, потому что прогнозировать все вместе сложно. Да? Конечно, лучше аналитически выделять отдельные направления и смотреть, что в них будет, какая-то динамика. Да, то есть по санкциям было совершенно понятно, что будет эскалация, и никакой отмены или смягчения тоже не произойдет. Значит, по специальной военной операции, ну, тоже было более-менее понятно, что в 23-м году она не завершится, что мы достаточно долгосрочно находимся в конфликте, и, собственно, вот эта военная составляющая конфликта на Украине, это лишь нерв, да, более широкой картины конфронтации России и Запада. И, в общем, это очень долгосрочная история, поэтому, конечно, прогнозировать на 23-й год ее окончание мы не
брались.
Не брались, да, и, в общем, и сейчас тоже, в конце 23-го, я бы не взялся прогнозировать сроки, да, хотя мы слышим, что после, видим, точнее, слышим, после провала контрнаступления украинского, которое там в СМИ широко разрекламировали, да, были какие-то неофициальные такие движения с западной стороны, что вот давайте подумаем, там, может быть, о прекращении огня, каких-то переговоров, но сугубо неофициальные, потому что на официальном уровне, собственно, риторика продолжает оставаться жесткой. Вот, но мы не видим каких-либо рациональных стимулов для Москвы сейчас идти на переговоры, потому что стратегическая инициатива на фронте, очевидно, в руках России. Очевидно, что есть политическая воля к достижению тех целей операции, которые были поставлены. Поэтому и есть понимание того, что в случае каких-либо переговоров или заморозки конфликта сейчас, это дает возможность накачать снова Украину оружием, и новый конфликт, он произойдет.
Когда они отдохнут условно.
Ну, как в менее благоприятных условиях и с новой силой. Здесь есть печальный опыт Минских соглашений, когда, да, они были. Кстати говоря, никакие санкции против, после их заключения в отношении России не отменяли.
Да, кстати, ничего нам, не отменяли
нам,
вообще.
Нам говорили о том, что вот все будет выполнено, тогда посмотрим. Было понятно, что они в значительной степени невыполнимы в том режиме, да, их выполнение, который был, по сути, саботажа этих соглашений. Вот, а и за 8 лет мы фактически получили ухудшение ситуации. Поэтому, конечно, сейчас, если и дойдет дело до дипломатии, рано или поздно, наверное, дойдет, то, конечно, подход к переговорам будет гораздо более жестким.
Здесь любопытно, знаете, еще на что я обращала внимание. Этот же год был и про зерновую сделку, что да, она все развалилась. Да. А плюс президента неоднократно спрашивали, ну, и по поводу Минска и так далее. И несколько раз он, вот, комментируя те или иные события, объяснял, что, в общем, доверия той стране больше нету, нас обманули и так далее. Ряд комментаторов говорят, что это проявление, ну, некой, как будто бы так нельзя говорить, это проявление слабости и что. А с другой стороны, вот мне кажется, почему это проявление слабости? Ведь объективно мы же были настроены на то, что, ну, есть бумага какая-то, ну, надо следовать этой бумаге, значит, есть договоренность. А сейчас получается что? Приходит осознание, что мы имеем дело условно с карточными шулерами?
Как, ну, это, знаете, выглядит? Я не считаю, что то, что мы говорим о зерновой сделки, это признак слабости, это, ну, скажем так, прямое и честное выражение нашей позиции, да, что
договаривались
об одном, да, по факту о другом. Это куда как лучше, чем витиевато что-то там объяснять не пойми что, да, прямо сказали, что нам не нравится, вот, ну, что здесь плохого. Конечно, здесь в любых переговорах, если уровень доверия очень низкий, всегда есть риск того, что одна из сторон не будет выполнять своих обязательств. Ну, вот мы такой результат получили, и, собственно, этой сделки теперь нет. То есть, если бы мы дальше в ней были и работали в ней на условиях, когда нас продолжают обманывать, вот это была бы слабость, да? А так, ну, как, сделка не получилась в итоге, она какое-то время работала, конечно, и там были у нас свои соображения, связанные не только, и даже, может быть, не столько с нашими интересами, но и с интересами наших, значит, потребителей зерна и продовольствия, которое шло и с Украины, и из России. Это вопрос прав человека, вопрос гуманитарной ситуации, да, в третьих странах. Вот, мы в какой-то степени здесь даже закрывали глаза на свои интересы, но долго так продолжаться, судя по всему, не могло.
Будут ли, с вашей точки зрения, в новом году какие-то изменения во внешней политике России?
Я думаю, что, вот смотрите, в 2023 году мы вышли на плато. Мы понимаем, куда идет локомотив. Да?
На плато по санкциям или на плато
по всему? По всему, на самом деле. Санкции – это только, ну, как бы такая часть. Это индикатор хороший, да. Но в целом в 2022 году было мало что понятно. Да? Мы же проходили через такой динамический хаос, через точку бифуркации. Ну, такие немножко заумные, да, термины. Но они хорошо объясняют. Да? То есть непонятно было, куда дальше. Ну, объективно, куда дальше. То есть, ну, да, куда хотим, понятно, да. А куда получится, ну, были вопросы. Вот сейчас понятно, да, что мы вышли в новый режим функционирования и экономики, и общества, и внутренней и внешней политики. Во внешней политике, конечно, речь идет о довольно серьезной переориентации на отношения со странами мирового большинства. То есть мы до специальной военной операции об этом много говорили, что нужно диверсифицировать, нужна многовекторность, и отчасти это все реализовывалось, но не было какого-то стимула, который бы развернул вот этот вот локомотив в сторону стран мирового большинства. Сейчас этот выбор и этот поворот однозначен. Единственное, что здесь, конечно, нужно быть очень осторожным, то есть легко сказать мировое большинство, но с ним сложно работать, оно очень разнообразное. Страны со своей повесткой, с ним работать сложнее, чем мы привыкли работать с Западом.
Потому что это другая цивилизация?
Потому что это другие цивилизации, это другие культуры, менее нам привычные, потому что у нас меньше компетенций в работе с этими культурами. У нас много людей знает английский, ну и хорошо, что знает, но а сколько у нас знает китайский? Сколько у нас знает там, другие языки?
Вы знаете китайский?
Ну, я не знаю, я изучаю китайский, да, не так интенсивно, как мне хотелось бы, но, понимаете, вот я даже могу по себе сказать, что когда я начал изучать китайский язык, для меня какие-то вещи в мышлении моих китайских друзей и партнеров стали более понятны. Через язык ты лучше понимаешь своего партнера. Не зная языка, трудно понять своего визави. И отношения с Китаем, их углубление, это, конечно, наряду с другими странами мирового большинства, это неизбежный такой сейчас сценарий. Ну, а как мы собираемся работать с Китаем, если мы не знаем истории, не знаем культуры и в конечном итоге не знаем языка? Да, надо подтягивать. Я не говорю, что только китайский есть и другие языки, в зависимости от специализации. Да, там, если в Латамерику идем, португальский, испанский, если... Там, в Индию, то не только английский, но и хинди, конечно, да, ну и другие языки и так далее, но это важно.
Я видела статью на сайте «Россия в глобальной политике», ваши коллеги писали, и там, в частности, статью опубликовал Андрей Цыганков, профессор международных отношений Калифорнийского университета Сан-Франциско. И он говорит, что с петровских времен, а частично и до них, национальной идеей правящих кругов России было заимствование западных достижений, получение западного же признания, в конце концов. Но можно ли говорить, что эта эпоха заканчивается, или мы все равно ту дверь-то не закрываем?
Ну, я хорошо знаю Андрея и всегда с удовольствием читаю его статьи, но тут бы я с ним поспорил, потому что, мне кажется, это немножко упрощенный взгляд на нашу элиту и на наше общество. Да, действительно, мы заимствовали западные технологии, в общем, много чего заимствовали от петровских и даже в допетровские времена, да, в 17 веке, и при Иване Грозном тоже заимствовали, да, не в таких масштабах, конечно, но, в общем... Было это. Но после Петровская эпоха здесь была переломной. Но это же не значило, что мы растворяемся политически в Западе. Мы просто ворвались в европейскую политику как активный и влиятельный игрок благодаря заимствованию этих технологий. Что плохого, если мы заимствовали передовые там, способы военной организации, промышленности, организации бюрократии? Если бы мы этого не сделали, кто знает, где бы мы сейчас были? Потому что, ну, международная политика – это такая вещь очень жестокая, да, и если ты слаб, тебя съедят, как это не грустно признавать. За счет того, что мы эти заимствования делали и обогащали их своим собственным опытом, мы в том числе стали на международной арене теми, кто мы есть до сих пор. Вот, и никогда не было слепого заимствования.
Синтез был.
Был абсолютно синтез, который мы клали на нашу основу. Ну, мне здесь сложно рассуждать там, в терминах цивилизации, это очень большой вопрос, спорный, но мы это делали в наших национальных интересах, да, в интересах нашей страны. Опять же, здесь понятие национальный интерес, оно такое, да, достаточно новое, оно новее, чем история.
Себя пытаемся осознать, вот кто мы есть на самом
деле. В интересах нашего государства было и есть российское государство, да?
Да.
У него есть свои интересы, интересы безопасности. То, что мы заимствовали у Запада, позволяло нам обеспечивать нашу безопасность, продвигать наши интересы.
И, возможно, как раз эффективное и успешное заимствование и синтезирование этих заимствований привели, в конце концов, к тому, что Запад начал видеть в нас довольно серьезного конкурента.
Ну и противника. У нас сложные были отношения. Ведь консолидация Запада – это относительно новое явление. Запад долгое время был разобщен. Мы на этой разобщенности, мы были ее частью, мы на ней играли, мы участвовали в разных коалициях. То есть, там, наполеоновские войны. С кем были в коалиции? С другими так называемыми западными странами. Там, Первая мировая война, Вторая мировая война. Мы были в коалициях с западными странами, которые воевали с другими западными странами. Вот. Да и само понятие Запада было совсем другим. Там были дискуссии, а является ли Германия Западом. Это дискуссия начала 20 века. Угу. Да, понятие Запада было, ну, несколько другим. То есть тот Запад, который мы знаем сейчас, ну, там, после создания НАТО, да, это не тот Запад, который был тогда. И неизвестно вообще, насколько консолидированным Запад останется, что с ним будет дальше. Большая дискуссия о том, сама Россия это что? Запад, не Запад, Европа, не Европа, да? И вот вы правильно сказали, что, там, сославшись на Андрея, что, да, действительно, вот эта вот жажда признания, значит, нашей элиты в качестве своей. На Западе это в русской классической литературе хорошо описано. Помните, там, «Отцы и дети» у Тургенева. Ну, вообще много у кого.
Это еще называют комплексом провинциала.
Комплексом провинциала. Но, да, он был, и одновременно, то есть его можно увидеть, и это было и у советской элиты, да, ведь было же.
Как бы кто ни говорил, как бы кто ни говорил,
да, наверное, может быть, частично подспудно живет и сейчас, то есть это такой фактор психологический, но объективно есть ряд социологических параметров, которые делают Россию обществом, ну, такого современного западного типа, урбанизация.
Ну, конечно.
Да, ну как ты с этим социологическим фактом поспоришь? Она очень высокая, либо такая же, как на Западе, либо даже выше. Скажем, фертильность, число рождений на одну фертильную женщину,
ну, да.
Чисто западная, да? Рождаемость, из-за урбанизации в том числе. Смертность, правда, выше, да, мы за последние 20 лет много сделали, чтобы ее сократить, она, в общем, немножко, слава богу, просела. Вот, но тем не менее, наши потребительские привычки, наши культурные, вот, ну, включаем радио, условно говоря, ну, мы, да. Мы какую музыку слышим?
Разную.
Мы слышим китайский рок?
Кстати, есть такой.
Есть, но где он на наших радиостанциях? Я понимаю радиостанции, которые его не крутят, потому что будут ли потом покупать...
Кто слушает,
слушать будет рекламу потом, да?
Но, а сейчас хорошо, с одной стороны, мы 2 года демонстрируем, что все, те хлопнули дверью, хотя вроде мы ее не закрывали, но с той стороны хлопают, у нас нет ничего общества, там влияние тлетворного и так далее, это некий максимализм.
Ну,
потому что, ну, мы же все равно отчасти сохраняем, как бы, либеральный, в хорошем смысле слова, там, не знаю, есть такое выражение, либеральный консерватизм, вот так, ну, умеренный
конституция
консерватизм.
Конституция у нас, да, конечно.
Конституция, да, либеральная у нас, да. Еще никаких проблем. Но при этом мы говорим, что нужно... обращают внимание на Восток и Юг. Не вынуждены обращать внимание, что здесь поссорились, а здесь теперь дружить будем. Потому что, насколько я понимаю, на Юге, например, тоже на нас смотрят, говорят, а вы точно, в общем, готовы взаимодействовать? Да. А не получится так, что вам опять объятия откроют
европейцы,
и вы опять передумаете, а нам что тогда делать? Вот с этим как быть? Как здесь баланс найти?
Вы знаете, ну, начнем с того, что нужно разделять политическое и культурное. Ведь если, опять же, посмотреть на историю Запада, то политически он был разобщен, как мы сказали, да? Но, допустим, борьба Франции и Англии, при том, что это культурно достаточно разные страны, не означало, что они принадлежат, ну, глобально к двум разным цивилизациям. Но при этом их история, их отношений стоит на костях. На костях просто, да? Поэтому, да, сейчас у нас политическая конфронтация в наших отношениях, но у нас много остается культурных связей, которые формировались веками. Переломить их по политическим причинам довольно сложно. Ну, что там далеко ходить? В Великобритании и США тоже воевали, а очень культурно близки, да? Поэтому в политике может всякое быть, но политика не всегда способна вот долгосрочно перерубить вот эти вот культурные слои, которые веками формируются. Что касается поворота на восток, я считаю, что с политической точки зрения это, конечно, оправданный шаг. Еще до специальной военной операции много стало делаться об этом. Сейчас просто это безальтернативный сценарий. Вот. Но здесь, опять же, работа предстоит очень большая, потому что страны разные, интересы разные, разные, скажем так, готовность что-то глобально делать, да, идти на какие-то перемены. Ну, даже если взять там мировые финансы, да, То есть понятно, что хорошо, когда есть не только доллар, но и возможность там как-то диверсифицировать финансовые транзакции, чтобы их...
Чтобы в заложниках, ну, не
чтобы
оказаться.
Чтобы в заложниках не оказаться. Но на деле сложно это сделать, да? И разные страны к этому по-разному готовы. Кто-то говорит, да-да, надо-надо, ну и на этом все заканчивается. Мы волею судьбы и стечением обстоятельств, и, в общем, и нашей политической воли, оказались сейчас в авангарде этих процессов, то есть мы их, нравится нам или не нравится, их возглавляем в том плане, что у нас выбора другого нет. Там, грубо говоря, Индия сейчас может работать и с Западом, и с Незападом, и что ей делать.
Даже это их официальная позиция.
Да, даже Китай, в общем, контролирует конфронтацию с США, хотя она там раскручивается постепенно, но тоже здесь более гибкие и имеет возможности. У нас сейчас вот как бы колея вот туда, да, и мы вынуждены быть креативными, придумывать, продвигать это, нашу позицию доводить, и не просто мало ее довести, просто прийти и сказать, моя позиция такая, и нужно делать рабочий, нужно людям там объяснять, в странах большинства, как это будет работать, что они от этого получат, как технически это реализовать. То есть вот эта эпоха бла-бла-бла, да, всеобщего взаимного обожания, да, тостов, как друг другу, да, как мы друг друга любим, как мы еще с советских времен, да, вот она прошла. Сейчас на этом не выехать.
И надо что-то дальше
делать. Надо делать, но нужна конкретика, нужно работать.
А страны, условно, глобальный юг, глобальный восток, они также заинтересованы в многополярности и понимают, что это такое, так же, как и мы вот хотим этой многополярности, или что?
Там прагматичные люди со своими прагматичными интересами. Так их и нужно воспринимать. И это нормально. Значит, в чем они заинтересованы? Они заинтересованы в том, чтобы хеджировать риски, в том, чтобы яйца не были сложены в одну корзину. Появление России как игрока, который, ну, скажем так, явно позиционирует себя как самостоятельную силу, скорее в их интересах. Они не хотят, чтобы конфронтация с Западом перешла какие-то рамки, ну, например, перешла в ядерный сценарий. Там никто этого не хочет, потому что там последствия будут для всех серьезные. Но то, что Россия играет роль такого самостоятельного центра силы, для них выгодно, потому что они в том числе могут повысить ставки в отношениях с тем же Западом. Да, сказать, знаете, ребята, вот либо вы идете в наши условия, либо мы идем к русским. И ведь идут. Конечно. Ну как, вот у вас появляется сразу несколько вариантов выбора. Конечно, ваши акции растут.
Но когда западники прилагают усилия к тому, чтобы сделать русских главными токсичными, главным токсичным народом на планете,
конечно, но все же понимают, да, что, опять же, все упирается в прагматизм. И одно дело пропаганда, а другое дело реальные интересы.
Да.
Ведь внешняя политика, она ведь в конечном итоге отталкивается не от лозунгов пропаганды, она отталкивается от интересов. Лозунги их отражают в той или иной степени, ну, так сказать,
конечно.
Это отдельный жанр, да, то есть мы не говорим там хорошо, пропаганда, плохо, это жанр отдельный, но есть в конечном итоге внешняя политика и дипломатия, которые делаются закрытыми дверями, которые опираются на прагматичные интересы, и вот здесь-то, конечно, наши друзья в странах мирового большинства, им выгодно то, что Россия в таком сейчас положении. Да, ну, взять даже ту же Турцию. У Турции свои отношения с Россией. Турция член НАТО, а при этом с Россией особые отношения. Выигрывает от этого Турция? Конечно, выигрывает. Угу. Конечно, это один из влияний, несмотря на то, что там экономически несопоставимо с некоторыми другими членами НАТО, но политически это мощнейший игрок.
Угу. Так, слушатель говорит, сейчас скажу, почему мы оправдываемся постоянно, все страны берут друг у друга, Запад у нас просто что-то своровал и говорит, что это они придумали, говорит Андрон, ну это про патентное право, это другая тема, да. Еще с древних времен, но по факту, почему у нас действительно присутствует, вот как бы и происходит ли этот слом, что не нужно ни за что оправдываться, то есть в какой-то военной сфере подсветило все, конечно, палестино-израильский конфликт, то как Израиль решил проводить свою операцию. Понятно, здесь много точки над «и» были расставлены. Но по факту все равно вот эта вот история с оправданием, она продолжается.
Ну, вы знаете, история с оправданием, она имеет несколько уровней. Есть официальный уровень, да. И на официальном уровне я такой какой-то риторики оправдания не вижу. Скорее наоборот, есть объяснение позиции, то есть с ней можно соглашаться, не соглашаться кому-то за рубежом. Она может кому-то нравиться или не нравиться, но она есть, и она точно не в режиме оправдания. Она стала намного более такой напористой.
Так.
Вот. Но, конечно, вот на уровне таком общественном, да, бывают ситуации, вот ты или покайся, или...
Значит, или мы тебя отменим.
Или мы тебя отменим. Такие есть. Но есть люди принципиальные, которые не каются. Есть другие сценарии.
А, Иван Тимофеев с нами, генеральный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук, доцент МГИМО МИДа России. Сейчас будет информационный выпуск, и мы продолжим про санкции поговорим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Иван Тимофеев с нами, генеральный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук, доцент МГИМО МИД России. И, Иван Николаевич, про санкции.
Да.
Так как вы у нас главный публичный спец по санкциям, а что в этом году примечательного было? Насколько я понимаю, решили наши оппоненты нынешние просто докручивать то, что есть, и, соответственно, угрожать тем, кто помогает России санкции обходить. То есть вторичными занимались весь год, да?
Ну да, ну и первичными тоже. Смотрите, вот мы с вами уже говорили в конце прошлого года, что будут расширяться списки заблокированных лиц, списки товаров экспортного, находящихся под экспортным контролем.
Угу.
И на самом деле вот достаточно масштабные расширения-то произошли.
В этом году?
Конечно, конечно. То есть сотни физических и юридических лиц, да, банковский сектор вновь под ударом, технологические компании, промышленные и так далее. Даже университеты, да, тоже. То есть по спискам товаров огромное количество товаров промышленных, так называемые там, товары роскоши, но мы с вами это обсуждали в нескольких эфирах, бытовая электроника и так далее. То есть вот расширения количественные, они довольно серьезные. Конечно, да, в плане вторичных санкций и уголовных дел в отношении тех, кто обходит санкции, тоже 23-й год довольно богатый на такие события. Но практически в каждом американском пакете блокирующих санкций были вот те самые вторичные санкции против компаний в третьих странах, которые так или иначе участвуют в обходе, там, или как посредники в сделках и так далее. И занятно, что это не только компании там, из дружных стран Китая, УАЭ, Турции, но и компании из западных стран. Там были и из стран Балтии, из Финляндии, из Германии. И там власти этих стран тоже помогали их, там, что называется, выявить.
Ну да.
Да? Вот. Но тем не менее, да, то есть это не только в дружных странах вторичные санкции против их компаний применялись. Вот.
Но насколько им удалось хорошо напугать тех, кто, в общем, не из идеологических соображений помогает, да, России, а чисто из коммерческих и просто там вот условные греческие...
Да, отличный вопрос.
Владельцы.
Смотрите, крупный бизнес был напуган еще до специальной военной операции. Да, вообще в целом крупный бизнес не только в западный, но и не западный. Почему? Потому что там продвинутые системы так называемого комплайенса, то есть оценки санкционных рисков, и позиция крупного бизнеса и в западных, и в незападных странах держаться подальше от политического риска.
Да.
То есть если есть санкции, там, независимо от того, страна присоединилась, не присоединилась к этим санкциям, они подальше отползают от этих рисков и стараются там с санкционными сюжетами не работать. Ну, условно говоря, возьмите крупные китайские банки, они транзакцию с подсанкционным российским лицом вряд ли приведут, потому что боятся потерять там американский рынок, боятся там вторичных санкций, боятся того же уголовного преследования, благо опыт есть. Вот, поэтому крупный бизнес, вот он держится, скажем так, поодаль. А вот, но есть большое количество компаний с большим аппетитом к риску, да, которые хотят заработать. Вот есть российский рынок довольно-таки большой, да, и вот они попадают и под вторичные санкции, некоторые под уголовное преследование там лица попадают, но на их месте там тут же возникают другие.
Конечно.
Вот.
Маленькие фирмочки.
То есть их можно там пытаться дустом, что называется, выводить, но как бы одни погибают, а другие их место занимают, поэтому... Я вот считаю так, что действительно американцам пока удается вот крупный бизнес, что называется, запугивать, да, но вот то, что за его пределами, конечно, здесь уже большие вопросы.
Нет, ну одно дело, понятно, говорить про крупный бизнес, как вы сказали, а другое дело, насколько я понимаю, логика была штата в том, чтобы, например, напугать греческих судовладельцев настолько, да, или киприотов, чтобы они вообще не перевозили российскую нефть.
Да, ну смотрите, там с киприотами и с греческими товарищами ситуация следующая. Значит, если мы с правовой точки зрения подходим, то они являются лицами ЕС, лицами, да, стран ЕС. У ЕС есть режим вот этого ценового порога на нефть. Лицам в юрисдикции ЕС запрещено перевозить российскую нефть морским транспортом и нефтепродукты, если они превышают определенный ценовой порог. То есть, да, они не могут, но они могут сделать другие вещи. До недавнего времени могли. Могли, например, свои танкеры продать.
Да, кому-нибудь.
Ну, есть ненужный танкер у вас. Почему бы его не продать покупателю, который хочет его купить? Настойчиво, причем хочет. Вот. Поэтому, ну, а что? Там, где есть выгода, и эта выгода законна, почему нет? Да, кто-то может их шеймить, но если закон не нарушен, так и пожалуйста. В 12-м пакете там ЕС гайки прикрутил по танкерам. Вот, там нужно будет отчитываться, что, куда, кому продали и так далее. Но, строго говоря, судя по всему, здесь, конечно, много информации закрыто, но, судя по всему, Россия свои потребности в танкерном флоте успела удовлетворить до того, как эти гайки были закручены. Опять же, я не глубокий специалист в области там, перевозки нефти, но, судя по всему, конечно, наш бизнес на месте не сидел и действовал. Ну и правильно делал, что действовал.
Хорошо, но, насколько я понимаю, вот даже читаю по вашему телеграм-каналу Compliance Practice, что регуляторика по санкциям очень все-таки нестабильная. А для нас это плохо, хорошо, как это для нас?
Compliance Practice это канал наших друзей, мы его
У вас санкции экспертизы, вы перепостили.
Да, мы бы перепостили. Вот, но, понимаете, вот тут нужно определить, что такое compliance, да? То есть compliance как соблюдение законодательства и как контроль риска. То есть наша компания прежде всего обязана, как российские лица, соблюдать российское законодательство. Да? То есть по российскому законодательству должен быть 100% комплайенс. Мы не можем его не нарушать. Uh-huh. Вот. Что касается западных режимов, там, санкционных и так далее, то комплайенс имеет смысл с точки зрения контроля риска. То есть если есть риск, что твой сотрудник поедет за границу, и там его будет арестован и сядет, то ты должен как ответственный
руководитель,
да, этого не допустить.
Так.
Или понимать, при каких обстоятельствах этот риск наступит. То есть ты не должен действовать вслепую, ты не должен подставлять своих людей, не должен подставлять свою компанию, вот, и так далее. Потому что сотрудника кому придется вытаскивать? Нашему государству.
Ну, конечно.
Понимаете, это же там МИД будет этим заниматься и занимается, да. Ну, то есть ответственность должна быть в том числе и перед своими людьми, перед своим государством. Поэтому... Некоторые у нас ошибочно комплайенс воспринимают как вот какую-то попытку выслужиться перед Западом, соблюдать западные законы, но я вот много с бизнесом работаю, и в общем, позиция такая, что там, где можно понимать и знать риск, там его нужно знать, просто для того, чтобы его контролировать, да? Но так, конечно, мы как для российских лиц, у нас закон один, российский.
У нас в этом году особенно много обсуждали как раз СНГ, обсуждали СНГ по поводу... Можно попросить окошко закрыть? Да, спасибо. У нас обсуждали СНГ и взаимодействие России со странами, со Содружеством независимых государств, потому что на них, насколько я понимаю, в следующем году продолжит оказывать Соединенные Штаты прежде всего, потому что это параллельный импорт. На параллельном импорте они выросли, финансово окрепли эти страны, но понятно, что, в общем, бизнес иностранного там тоже есть, и есть за какие ниточки эти страны дергать. Но в данном случае, с вашей точки зрения, оптимальная как бы политика российского государства в отношении этих стран, с пониманием относиться, что они находятся под давлением, или же у нас есть механизмы для того, чтобы себя обезопасить, их обезопасить, ну и, соответственно, и политически, и экономически?
Ну, смотрите, чем грозят те же американцы. Вот сейчас, буквально на днях, приняли поправки к исполнительному указу номер 14.024,
да.
Ввели следующее. Полномочия есть теперь у Минфина США вводить вторичные санкции в отношении банков в третьих странах,
так,
которые осуществляют транзакции, связанные с российским ВПК или товарами, которые подпадают, значит, под список, который они отдельно опубликовали. Там электроника, оборудование некоторых типов и так далее. И теперь они, конечно, будут разъяснять там, по линии посольств, по линии, значит, своих международных контактов, там, по линии Минфина, что, смотрите, ребят, вот вы транзакции эти, если проводите ваш банк, мы будем, у нас есть полномочия его блокировать. Я думаю, что они для страстки пару-тройку, а может быть и больше банков, они такие под санкции по этим сюжетам в следующем году подведут. Значит, позиция банков в дружественных нам странах, или даже в союзных нам странах, в Казахстане, в некоторых других, она мне понятна, да, то есть им, с одной стороны, хочется вести с Россией бизнес с российскими лицами, с другой стороны, не хочется подставляться там под какие-то уголовные дела или под санкции, чтобы... Потому что понятно, что если они попадают в американский SDN-лист, их международной деятельности приходит конец.
Конечно.
Они становятся банком для внутреннего рынка или для связи с Россией. Да? Что мы здесь можем предлагать? Мы можем предлагать, и давно предлагаем СПФС, нашу систему передачи финансовых сообщений, да, то есть какое-то включение в нашу финансовую инфраструктуру, вот, скажем так, транзакции, да, международных. Но, конечно, вот этот дамоклов меч и американские, а сейчас и ЕСовские вторичные санкции, они будут висеть, и ими будут запугивать. У ЕС, кстати говоря, в этом году появился правовой механизм, который подразумевает экспортный контроль в отношении тех стран, которые нарушают экспортный контроль ЕС в отношении России. То есть, если на простой язык переводить, если там, допустим, страна дружественная России покупает в ЕС какие-то там микросхемы, а потом реэкспортируют их в Россию, или там их теряют, и они оказываются в России, то ЕС сначала будет предупреждать, политически делать разъяснения, а потом оставляет с собой право вводить экспортный контроль.
Ну, допустим, реализовались все схемы европейцев-американцев, что все перестали... как бы поставлять России, помогать России соблюдать санкции и так далее. Но ведь вот эти вторичные санкции, они же влекут экспортный контроль, влекут за собой поломку логистической всей цепочки, которая и так маломальски после пандемии еще не совсем восстановилась. То есть важно здесь понять, вот влияние европейской санкционной политики на международные экономические отношения международного права, даже вне контекста российского. Как это все?
Ну, вот они этого не боятся.
Не боятся?
Они этого не боятся.
Да, ничего не поменяется.
Их цель не допустить попадания в Россию определенных товаров и технологий. Исходит из того, что на цепочке добавленной стоимости, на цепочке поставок это сильно не скажется. Да, ну и, в общем, отчасти эти оценки верны. Другое дело, что другие страны тоже начинают задумываться, а если завтра на его месте я окажусь, да, вот что делать?
Они действительно об этом задумываются?
Ну, в Китае так точно, потому что мы для Китая очень большой урок, и сейчас в отношении Китая технологические санкции усиливаются, не в тех масштабах, конечно, которые они существуют против нас, санкции в отношении ОПК, в отношении сектора высоких технологий, но они есть, и они будут расти. То есть китайцы понимают, что нужно свое, там, где это можно сделать, там, где нельзя, нужно думать над тем, как это сделать своим. То есть такая фрагментация по политическим причинам будет происходить. У нее есть свои пределы. Сложно разорвать вот эти связи, которые формировались десятилетиями. Но понимание в политических элитах такое есть.
Ну, то есть политические элиты готовы пожертвовать глобализацией, за свои вот эти идеологические уже даже воззрения.
Смотрите, что говорят китайские наши друзья?
Да.
Они говорят, что глобализация – это хорошо, значит, нужно сохранять связи там, где они наработаны, мы за торговлю и так далее.
Я говорю даже про Запад сейчас, да, не про китайцев,
да,
конечно.
Да, но позиция Китая важна. Но если вы, ребята, будете политизировать это, если это будет касаться наших перспектив и нашей безопасности, то мы, извините, будем делать свое. И не удивляйтесь, что мы в это вкладываемся. Американцы говорят так, что глобализация в том виде, в котором она была, делает наших противников сильнее. Да, в частности, Китай. Китай получает доступ к нашим технологиям, к нашим патентам. Вот пора бы эту всю лавочку прикрыть. Пора бы немножко с глобализацией вот как бы на паузу поставить ее в этом отношении, в стратегических областях. И давайте-ка мы производство обратно себе будем промышленную базу, ее нарабатывать. Ну, еще Трамп к этому призывал. Но этот курс сохраняется. То есть такой вот аккуратный декаплинг, он идет.
Но декаплинг идет для Европейского Союза, насколько я понимаю, прежде всего, не для китайцев.
Для Европейский Союз невольно в нем тоже участвует, потому что ЕС выкручивают руки и американцы. В самом ЕС тоже вплоть до недавнего времени, года так это, до 18-го, особо не педалировали тему антикитайскую. А потом стали. Да, и сейчас в растущей степени эти настроения есть. В Китае смотрят на ЕС с некоторой надеждой, что ЕС себя осознает как автономный игрок, и что если он будет играть, так сказать, свою самостоятельную линию, у Китая, ну, в общем, будет диверсификация связи. Но мы тоже так думали, понимаете? Мы делали дедолларизацию и меняли, допустим, торговлю с Китаем доллары на евро. Но оказалось, что евро-то тоже...
Токсичная валюта для нас.
Токсичная валюта, да. Поэтому мне кажется, что эти надежды, что Евросоюз созрел до того, чтобы вести какую-то политически самостоятельную игру, автономную, в высокой степени автономную, они пока, к сожалению, не реализуются.
Ну, не реализуется это потому, что менеджмент, мы с вами тоже в предыдущих эфирах об этом говорили, что слишком много сил было вложено самими штатами, чтобы взрастить в Европейском Союзе именно новую элиту для этого, как его еще называют, супергосударство.
Ну да.
Но это денационализированная часть... она такая.
Да, все, в общем, но это только менеджера. Часть правды. Действительно, это есть. И действительно, там, если посмотреть на ту же Германию, там вот это крыло атлантистское, оно в элите очень сильное, не только в Германии. Но это только часть правды, потому что элита, какая бы она ни была, если она почувствует свой интерес и интерес к реализации суверенной какой-то политики, она быстро поменяет, переобуется. Вот, так, такое часто бывает. Но просто объективно есть институты, есть рамки, которые США и ЕС удерживают вместе. И по вопросам безопасности в рамках НАТО, и по вопросам, кстати, общих рынков, цепочек добавленной стоимости и так далее. Это слишком связанные вещи, чтобы их прямо вот разорвать ради какой-то благой цели, стать самостоятельным игроком. На практике это сложнее.
А вот про вопросы международной безопасности как раз. А в чем она сейчас, вот эта международная безопасность, состоит? И какие угрозы, ну, например, можно сказать, что они ушли, а какие снова появились?
Ну, те угрозы, которые, казалось бы, ушли, они все равно никуда не ушли. Там есть угроза международной преступности, есть угроза там, наркотиков, есть угроза терроризма и так далее. Просто раньше было больше сотрудничества по этим направлениям, а сейчас сотрудничества меньше. Россия раньше активно сотрудничала по этим вопросам, а сейчас, ну, не по нашей воле. Да?
Ну да.
Многие здесь закрыты возможности. Ну, а главная угроза безопасности – это рост конкуренции между крупными игроками, крупными центрами силы. Ну, и это вот главное, что сейчас тон-то задает мировой политике и вопросам безопасности. Начиная от ядерной безопасности, заканчивая угрозой конвенциональных конфликтов между крупными игроками.
Ну, хорошо, а с каким периодом в истории можно это сравнить? Потому что одно дело, ну, как бы, когда договаривались тоже о ядерном паритете, ядерной безопасности, но в течение этого года так часто торговали рисками в виде ядерного удара, ядерной войны.
Да, ну и у нас тоже, кстати.
Да, что кажется, ну, как бы, а что, пересматриваем все договоренности или что делаем с ними?
Ну, я бы сказал, что ряд договоренностей уже мертво, то есть тот режим договоренности, который достался там в наследие от холодной войны, потом формировался, он уже мертв, и вернуться к нему невозможно.
Понятно.
К сожалению. То есть мы через боль, через кризисы будем идти пониманию каких-то новых режимов, но я боюсь, что это очень длинный путь, и, как правило, ведь новая архитектура безопасности выстраивается после каких-то потрясений и конфликтов. Вопрос, в каком виде сейчас это будут конфликты? Это будет череда локальных конфликтов, или это будет какой-то большой конфликт, большая война, возможно, и ядерная война, но, в общем, я бы не скидывал этот счетов. Сценарий со счетов, не хочу никого пугать, вероятность этого все-таки относительно небольшая, но мы живем в такой период, когда, ну, в общем-то, правила меняются, меняется порядок, а когда такие изменения происходят, ожидать можно чего угодно.
А с чем связано, что сложилось ощущение, особенно вот в последние пару лет. Мы с американцами нам не дали никаких гарантий, там, Украина не давала, мы с ВВО начали. Очень долго продолжается кризис сейчас в рамках общего противостояния Израиля с Палестиной, вот текущий 7 октября, это беспрецедентно много. Да. Еще где-то. И возникает вопрос, а как бы проблема в том, что дипломатия перестала работать, дипломаты не умеют договариваться, политики перестали друг друга слушать, или это вполне естественно, просто вот старый мир прекратился, новый мир отвоевывается на поле боя, а потом статус-кво закрепится через документы?
Ну, я не сваливал бы все на дипломатов. Дипломаты, в общем, делали то, что должны делать. Так. Вот. А проблема была в том, что национальные интересы крупных игроков постепенно расходились. Ну, если брать наши отношения с Западом, мы периодически о наших озабоченностях в области безопасности говорили. Да. Ну, нам улыбались, говорили, ну да, да, все так, но, в общем, вам ничего не угрожает. И там...
Нет, вам кажется, что вас угрожает. Вам кажется.
Это газлайтинг государственный
был.
Нет, нам не кажется, мы все равно. И каждый раз мы говорили все громче, громче, громче. Потом появились такие тревожные сигналы. Да. И посмотрите, вот я недавно перечитал речь президента Путина в Бундестаге. Помните, 2000 или 2001 году, одна из... Он на немецком, по-моему, даже выступал. Я ее перечитал. И многие воспринимают ее как какое-то благостное такое выступление, что мы с Западом вместе. Действительно, там много хорошего сказано, но там же есть и весьма жесткие вещи. Там прописаны наши уже озабоченности, да. Что мы просим, вообще-то говоря, при всем том, что у нас все неплохо, обратить внимание, что вот это нас беспокоит. Да, и вот как бы... Но потом уже был 7-й год и Мюнхен, там уже это было сказано гораздо более четко и резко. Ну, а потом мы получили 14-й год и далее. Угу. Почему? Потому что, ну, в общем... Обе стороны высказывали свои позиции, эти позиции все в меньшей степени стыковались.
Стыковались.
То есть казалось, что в 2001 году после терактов 11 сентября формируется какая-то основа для совместных действий, и наша дипломатия как раз здесь подхватила это. Мы пытались использовать этот момент для того, чтобы и по другим вопросам выйти на какие-то договоренности, сделать наши отношения более предсказуемыми. Но получалось так, что, ребят, да, давайте... Ну, как нам говорили, вот здесь мы сотрудничаем, а здесь мы свои позиции не меняем. То есть, допустим, по терроризму сотрудничаем, а вот по там, возможности членства Украины в НАТО, ну, мы посмотрим, да, суверенная страна все-таки, и пусть она сама и выбирает, да. Как бы сама и выбирает. И, ну, мы помним, как украинские сюжеты развивались, но...
Как Украина выбирала, в кавычках.
Да, в итоге, понимаете, вот от этой... От этой ситуации, когда интересы расходились дальше, и ну, не было сделано чего-то достаточного для того, чтобы предотвратить дальнейшее сползание в кризис, а это всегда обе стороны, на самом деле, как бы свою долю здесь ответственности имеют, все-таки привело к проблемам для всех. И когда там на Западе нам говорят, что вот Россия проиграла, а мы, значит, вот сейчас
выиграли.
Заживем, да, это же тоже не так. То, что Запад потерял Россию в качестве, ну, если не союзника, а в качестве силы, которая ему не мешает, тем же не мешает американцам в условиях там возрастающей конфронтации с Китаем, это их большое дипломатическое поражение.
А не получается ли, что вся логика американцев, даже не европейцев, европейцев подвели под это дело, насколько я понимаю, американцев заключается в том, что у них присутствует некая островная логика, что вот там где-то за морями, за океанами никто, непонятный нам, как известно, как бы неизвестность, она рождает тревогу, и здесь есть что-то такое вот психологическое, потому что, с одной стороны, действительно был какой-то государственный газлайтинг, потому что, ну, вы же расширяетесь, вам кажется, что мы вам угрожаем, ну, подождите, вы же уже здесь, вам все кажется, это неправильно. Да. И с другой стороны, вот это, а давайте, вот нам Путин непонятен, как и все другие лидеры, поэтому вот лучше, чтобы либо вы его поменяете, либо мы его на кого-то поменяем насильственно. Просто от непонимания того, как устроен другой мир.
Ну, вы знаете, начнем с того, что европейцев подо что-то подвели. Ну, они же тоже взрослые люди.
Ну, да, да, в принципе.
Это как сказать, вот меня напоили, да, или там меня там... Ну, ты же взрослый человек, как тебя напоили?
Мог бы и не идти на ту вечеринку.
Мог бы поесть, да, масло и так далее. Вот, поэтому тут тоже, значит, ответственность есть у них своя. Вот, но действительно, мне кажется, что для человеческих... Для людей, для человеческих сообществ нормально ошибаться. Ну и здесь были ошибки. Запад недооценил нашу политическую волю к тому, чтобы отставить свои интересы где-то. И эта недооценка, в общем, она сказалась. Она
сыграла с ними
злую
шутку.
Сыграла злую шутку.
Иван Тимофеев был с нами, гендиректор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук, доцент МГИМО МИД России. Иван Николаевич, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо огромное.
А далее информационный выпуск. Юрий Буткин, я с вами прощаюсь. А до следующего года я с вами прощаюсь, товарищи. В будущем году встретимся. Все ваши сообщений вижу. Вас тоже с Новым годом. Берегите друг друга. И после праздников снова встретимся.